Молодежь и дети – национальный приоритет России.
Тлетворное влияние компьютерных игр на традиционные ценности подрастающей молодежи опять обсуждают в Госдуме.
В частности, в этом учебнике ориентация не на либеральные, а на традиционные ценности.
И вспоминают былое.
Я хочу напомнить, что фундаментальность и дисциплинарность были преимуществами советской системы образования.
Как путинизм в очередной раз внедряется от детских садов до университетских аудиторий? Процесс необратим?
Индоктринация, да, в том числе и даже маленьких детей, она не вызывает настоящего сопротивления их родителей.
Плюс откровение бывалого молодежного пропагандиста.
Если бы я в свое время не осознал остро, что я абсолютный дегенерат, причем дегенерат, работающий в правительстве, работающий в Кремле, я бы никогда в жизни не смог бы понять того немногого, что я на сегодняшний день понял.
Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. И сегодня поговорим об обыкновенном путинизме. Индоктринация молодежи идеями путинизма – одна из главных задач современной российской системы образования, пишет политолог Андрей Колесников в своей свежей колонке для швейцарского издания «Neue Zürcher Zeitung». Цитирую, «Раньше все это было уделом периферийных национал-патриотических изданий, но теперь это государство». Государственный мейнстрим. Конец цитаты. А теперь, внимание, 20-летний флешбэк.
За каких-то 15 лет страна отстала не только от других, но и от самой себя. От СССР 80-х. Кажется, что сегодня на каждом шагу Россию обыгрывают и опережают. Запад и Восток умеют работать. Нетривиально, с выдумкой, на стыке разных отраслей.
Ничего не напоминает? Это документальный фильм о так называемом молодежном патриотическом движении «Наши», «Проклятый Запад», «Скончавшийся советский проект», «Молитвами Запада», естественно, «Сильный лидер России», ну и так далее. Сложно назвать это государственной идеологией, но именно это теперь звучит из уст чиновников уже который год в той или иной интерпретации с заменой слов в разном порядке, но тем не менее. К движению «Наши» и его создателю мы еще вернемся во второй части нашей программы. А пока давайте послушаем, что о воспитании молодежи и золотых стандартах этого самого воспитания говорили сегодня в Государственной Думе.
Предлагаем сосредоточить фокус внимания образовательной сферы в воспитательной работе на таких ценностях, как патриотизм и личная ответственность за судьбу России, созидательный труд, коллективизм и взаимопомощь, а также усилить работу по укреплению таких ценностей, как единство народов России и служению Отечеству, а также крепкая семья. Развитие наставничества в социальной сфере, привлечение к работе с детьми и молодежью наших героев, в том числе участников СВО, создание отечественных игрушек и игр, контента, отражающего наши традиционные ценности, это имеет особое значение в условиях распространения деструктивного контента, в том числе из недружественных стран, противоречащего нашим традиционным ценностям и негативно влияющих на детскую и юношескую психику.
Это нынешний глава Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров. Ему вторит, разумеется, с историческими отсылками, ректор Московского университета Виктор Садовничий.
Я хочу напомнить, что фундаментальность и междисциплинарность были преимуществами советской системы образования. Они позволили нашей стране занять позиции передовой державы в то время и успешно реализовать атомные космические проекты.
Ну, теперь давайте подробнее изучим эти прелести золотого стандарта воспитания молодежи эпохи путинизма, колобок, который хочет в армию, музей виртуальной реальности, а так называемый СВО и другие достижения в нашем сюжете.
Одна из главных задач современной российской системы образования – это индоктринация идей путинизма, пишет политический обозреватель Андрей Колесников в колонке изданию «Neue Zürcher Zeitung». Преподавание этих идей в российских вузах он сравнивает с преподаванием научного коммунизма в советское время.
Научный коммунизм хотя бы базировался на элементарной теории марксизма, на основах марксистской философии и политологии. А здесь это не более чем частные теории нескольких маргинальных мыслителей, получивших выгодный заказ от российского государства и предающихся сочинению националистической православной и имперской мифологии.
чем это выражается на практике? Российский государственный гуманитарный университет. К нему относится высшая политическая школа имени Ивана Ильина. Ее возглавляет профессор Александр Дугин, известный как идеолог русского мира. Он ввел в учебный процесс предмет «западничество», чтобы показать, цитирую, «вред и опасность западной цивилизации». Конец цитаты. Но идеологическая обработка молодежи этим не ограничивается.
Приветствуем вас в интерактивном музее, посвященном событиям специальной военной операции и подвигам ее участников.
Интерактивный музей, так называемый СВО, теперь еще один элемент российской системы образования после начала войны в Украине. Это платформа, к которой можно подключиться как с компьютера, так и на специальных терминалах. А еще музей можно исследовать в виртуальной реальности. И, как выяснило издание «Верстка», такие музеи сейчас открывают школы по всей России для погружения детей в тему войны с Украиной и пропаганды точки зрения власти на эти события. Программное обеспечение разработала нижегородская IT-компания «Цифровое пространство», и «Верстке» удалось связаться с руководителем проекта музея СВО Андреем Чижовым.
В феврале 2023 года было поручение Владимира Владимировича Путина о создании музеев СВО, а мы в тот момент как раз в рамках других образовательных проектов развивались. Мы задавали вопрос нашим действующим клиентам, как поручение планируете исполнять. И выяснилось, что есть сложности со сбором проверенной информации, которую можно транслировать. И обычные музейные экспозиции детей не особо впечатляют, поэтому мы используем цифровые решения. Вот так вот создали музей буквально год назад.
Фирма продала десятки таких музеев в школы, вузы и молодежные центры по всей России. Как написано на сайте музея, с его экспозицией знакомят школьников Нижегородской, Калининградской, Оренбургской, Челябинской и других областей России. Если в школе уже есть компьютеры, то закупка программного обеспечения будет стоить 350 тысяч рублей за бессрочный доступ. Если же покупать вместе с оборудованием, цена уже выше – 770 тысяч рублей. Идеологической обработке подвержены даже воспитанники детских садов. Недавно, как пишет телеграм-канал «Осторожно новости», в садике «Колосок» в Удмуртской республике показали кукольный спектакль про Колобка, который спешит в армию. Но после того, как закатился в детский сад, главный герой понимает, что нужно еще подрасти.
Мы показали этот спектакль, чтобы донести до детей тему армии, потому что о ней очень сложно рассказать детям, чтобы было как-то интересно.
К слову, в Госдуме не усмотрели ничего плохого в спектакле про Колобка. А 11 февраля депутаты Госдумы выслушали министра просвещения Сергея Кравцова. Он заявил, что уже с 1 сентября 2026 года в российских школах появятся новые и единые учебники по, как выразился чиновник, мировоззренческим предметам.
В частности, в этом учебнике ориентация не на либеральные, а на традиционные ценности. И вчера мы получили рукопись учебника по обществознанию 10-11 классов. И с 1 сентября 2026 года мы переходим на единые государственные учебники мировоззренческих предметов, история обществознания и основы духовно-нравственной культуры России.
Все это в рамках так называемого «золотого стандарта образования», принятого Госдумой в 2022 году.
Закралась ошибка в наш сюжет. Вместо политолога Андрея Колесникова мы показали корреспондента Андрея Колесникова. На сайте Радио Свобода, свобода.орг, мы исправим эту ошибку. Если что, обращайтесь туда, пересматривайте сюжет там. Ну и тоже по итогам сюжета, уважаемые зрители, такой к вам сегодня опрос. Вот Колобок, как вы думаете, который был описан в вашем материале, жертва путинизма? Безусловно, нет, он не годен к военной службе, жертвы его зрители в садике. Такие варианты ответа уже в чате нашей трансляции. Делитесь вашим мнением, а в конце эфира подведем итоги. А в студии «Радио Свобода» политолог Дмитрий Орешкин. Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Слава богу, сокращается у нас количество ошибок с вашим изображением в этой ситуации. Но я хочу снова к Колесникову вернуться. Вот этот путинизм, вот эту сущность, давайте его подчеркнем и порассуждаем. Это вообще что? Это доктрина, это идеология, это может быть такой вектор для развития чиновников, которые теперь вот обыгрывают это все с трибуны Государственной Думы, то, что мы сегодня послушали. Как вы думаете?
Ну, это тот самый рак на безрыбье. Потому что советская система, она была очень проста, и нам говорили, что учение Маркса всесильно, потому что оно верно. А также нам говорили о том, что нас ждет светлое будущее коммунистическое, а Запад находится в стадии загнивания и общего кризиса капитализма, как тогда говорили. Итогом создания такой системы образования стало крушение Советского Союза. Вот те самые люди с тем самым образованием, о котором говорит господин Садовничий, они, собственно, Советский Союз и развалили, потому что уже всем было понятно к 70-80-м годам, что эта идея не работает. И люди искали любую альтернативу. Благодаря этому, например, был бешеный всплеск популярности у альтернативной логики, которую представил Лев Гумилев. Тогда это было очень... И мы читали взахлёб все это просто потому, что марксизмом нас перекормили. Важно понять вот что. Что советская модель была сильнейшим образом заточена на идеологию. Ну, собственно говоря, и Дугин говорит о том, что это идеократическая модель. То есть есть идея, она единственно правильная, неважно какая она, христианская, там, кимчениновская, то есть чучхейская, там, фашистская, в скобках. Это то, что объединяет людей и ведет их к какому-то свершению. Вот именно исходя из этого опыта, в первой конституции России была запрещена идея государственной идеологии. Вот, на самом деле государство не для того, чтобы продвигать какую-то идею, а для того, чтобы заниматься жизнью людей. Оказалось, не работает. Оказалось, что в этом случае нет необходимости в такой большой номенклатурной и бюрократической прослойке, которая кормится при государстве. А надо строить конкурентную, демократическую, рыночную модель, когда есть разные люди, у них есть разные интересы, и они между собой конкурируют и, собственно, в конце концов находят какой-то компромиссный вариант, который устраивает, если не всех, то большинство. Оказалось, что эта модель не позволяет сконсолидироваться, не позволяет создать такую военную мощь, которую хотел создать Путин. И поэтому они вернулись к новой идеологии, которую ищут. Вот Андрей Колесников назвал это зрелым путинизмом. В свое время это называлось зрелым социализмом. Там у нас стадия перехода к светлому коммунистическому будущему. В общем, это предсказуемо, потому что раз номенклатура хочет командовать, значит, ей нужно кормить людей какими-то объяснениями, почему без этой номенклатуры нельзя. Вот, собственно говоря, с целью удержать власть как можно дольше и, соответственно, рулить вот этой огромной страной с огромным количеством природных богатств и очень небогатым населением, надо создать идеологическую картинку, которая этих людей объединяет вокруг вождя. А вождь, он лучше всех знает, куда вести. Если он воюет, то, значит, вся страна должна воевать. Если он поворачивается спиной к западу и лицом на восток, значит, это единственно правильный вариант. Хотя, на самом деле, так, если действительно рассуждать с научной точки зрения, то ведь все то, что, чем гордится российская культура, было заимствовано или, во всяком случае, использовано, преобразовано из европейской культуры. Начиная от города Петербурга, продолжая Александром Сергеевичем Пушкиным, балетом, ракетами, армией, флотом. Все это, между прочим, слова британские.
Но, вы знаете, тем любопытнее, конечно, будет разобрать именно последствия того, что мы сейчас вот наблюдаем. И, между прочим, об этом же я хочу и вам, и нашим зрителям показать фрагмент нашей беседы с политическим аналитиком Сергеем Шелиным. Ведь он констатирует, что теперешняя вот эта вот индоктринация, она легла на очень благодатную почву.
Индоктринация, да, в том числе и даже маленьких детей, она не вызывает настоящего сопротивления их родителей. Многие казенные ритуалы воспринимаются, ну, такой, если не всеми, то многими, если не большинством родителей, как нечто нормальное. Там, мне кажется, противоестественны какие-то военные игры, игры с оружием, там, обрежение, костюмирование детей в какую-то военную форму и так далее. Если все это более или менее выглядит как чем-то, так сказать, нормальным и естественным, ну, можно, то можно сказать, что там, три четверти дела уже сделаны, уже общественность готова к тому, чтобы ей манипулировали.
Ну, таково мнение политического аналитика Сергея Шелина. Дмитрий, а на ваш взгляд, вот насколько эти события обратимы вообще? Насколько они могут врезаться, насколько они могут пройти мимо? А самое главное, останется ли все это, когда закончится война, к примеру? В какой-то момент она же должна быть закончена.
Насчет обратимости, процесс-то цикличный. Потому что действительно сейчас вроде бы государство и люди тоже ощущают необходимость возвращения к основам. А основы, как ни крути, советские. Поэтому эта идеология милитаризма, коллективизма, вождизма, она ложится на старые дрожжи. Люди ее воспринимают как нормальную, потому что это соответствует нормам. А нормы в разных странах разные. Вот это надо понимать. Вот сейчас устанавливаются советские нормы. Когда, ну да, была руководящая направляющая сила. В Конституции Советского Союза было написано, по-моему, это была то ли пятая, то ли шестая статья Советской Конституции. Сейчас, ну вот, руководящая направляющая сила – это Владимир Владимирович Путин. Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России.
Господин Володин, да, любит эту норму.
На самом деле, это абсолютно никем не доказано. Это даже не теорема. Это просто вот такая необсуждаемая самоочевидность. Вы ее должны воспринять как единственную возможную логику. Кончается это все тем, что люди начинают понимать, что их обманывают. То есть они не то, чтобы это ясно понимают, они чувствуют, что мы как в таком информационном пространстве идем вперед, поднимаемся с колен, сокрушаем врагов, а жить лучше не становится. Они начинают искать какую-то другую концепцию, которая это объясняет. На закате Советского Союза думали, что вот надо брать за образец западную культуру и, соответственно, западную политику. Поэтому была очень понятная идея, что нам нужна рыночная экономика, нам нужна демократия западного образца, потому что у них хорошо. А у нас было, ну, на самом деле, что бы там Садовничий не говорил, но Советский Союз был очень военным в смысле мощной державой, а во всех остальных он совершенно ясно отставал, в том числе в обеспечении уровня жизни населения. И здесь будет то же самое. Так что это вот такие волны идут синусоидами. Ну, сейчас вот такой на грани истеричности уже идет вот этот разговор про Путин наше все. А вот так, если отойти в сторону и сказать, вы могли бы 10 лет назад представить, что между Россией и Украиной будет война, в которой убиты и уничтожены, ну, если с двух сторон, то не меньше миллиона человек. Это было бы немыслимо. А сейчас, ну, нормально, нормально. А
чуть ли не часть доктрины, да, и, знаете, просто я как раз хотел к вопросу о цикличности процессов откатиться даже не на 10, а на 20 лет назад. И, как я обещал в самом начале нашей программы, вспомнить экс-главу Росмолодежи тогдашнего периода Василия Якименко. Он основатель в прошлом молодежного движения «Наши» и «Идущие вместе». Он дал очередное интервью, прервав полтора десятка лет молчания, и в беседах он довольно откровенно рассуждает о своей де-факто пропагандистской работе вот с той самой молодежью российской, заработав на этом, по его словам, адское количество денег. Подробнее в нашем сюжете.
У меня есть два увлечения, в которые я ухожу полностью.
Чтение книг.
Женщины и коты.
Бывший глава Росмолодежи Василий Якименко продолжает давать интервью после долгого перерыва. По его словам, 10 лет он провел в затворничестве, предпочитает слушать пение птиц и Баха и полностью изменил свое мировоззрение. В 2000 году Якименко создал прокремлевскую молодежную организацию «Идущие вместе», которая прославилась эксцентричными провластными акциями. Они публично смывали в унитаз книги неугодных писателей и требовали возвращения на родину Бориса Березовского. В 2000-е годы Якименко возглавлял Федеральное агентство «Росмолодежь» и создал уже новое движение «Наши», которое также проводило патриотические акции, а молодежь собирала на озере Селигер. Так называемые «нашисты», как прозвали их в народе, боролись с нацболами и националистами, а потом и оппозиционерами. На Селигере даже установили плакат, обращенный к нацистам «Здесь вам не рада», и фото рядом Михаила Ходорковского, Михаила Саакашвили, Бориса Немцова. «Нашисты» бросали грабли в экс-премьера Михаила Касьянова и всячески ратовали за Россию.
Вам Россию нет! Выручите, щивари!
Сегодня Якименко признается, создание молодежных движений было политическим шагом.
Это должен был быть инструмент лояльности, инструмент подавления, инструмент пропаганды, и с этими задачами оно не справилось.
Как пишет инсайдер, была у Якименко во власти и еще одна обязанность. В бытность своей работы он поставлял секс-работниц в администрацию президента.
Слухачам из ФСБ довольно быстро удалось собрать компромат на Якименко. Прослушка его телефона показала, что он довольно часто созванивается с известной сутенершей Галиной Лишук, которая поставляла девушек в администрацию президента, силовикам, и депутатом Госдумы.
Спустя полтора десятилетия Василий Якименко вышел из тени 5 января этого года, когда дал интервью ютуб-блогеру Станиславу Роженькову и рассказал, что весь смысл его работы сводился к деньгам.
Ну, то есть сегодня вот в то, что вы делали тогда, вы не верите? То есть, ну, вы считаете это бессмыслицей, что ли?
Ну, как это бессмыслицей? Я заработал много денег, я построил себе дом, и не один. Я отложил адское количество денег в золото. Не бриллианты, в золото. Я продаю его время от времени, отпиливаю кусок.
Сейчас, по словам Якименко, он живет на 40 тысяч рублей в месяц и публично переосмысливает свое отношение к политике.
Если бы я в свое время не осознал остро, что я абсолютный дегенерат, причем дегенерат, работающий в правительстве, работающий в Кремле, я бы никогда в жизни не смог бы понять того немногого, что я на сегодняшний день понял. Мне казалось, что все люди примерно как я. Ну, в крайнем случае, они прикидываются. Жулики. Они такие же, как я, просто жулики.
Некоторые идеи бывшего кремлевского чиновника поражают неожиданной либеральностью.
Нам нужно перестать считать, что есть Россия, и чтобы ей было хорошо, можно что угодно делать с людьми. Нам надо просто перевернуть эту схему. Вот есть люди, и мы можем что угодно делать с Россией, чтобы они могли развиваться.
Он признается, если обратно позовут во власть, он пойдет.
Если бы вы сейчас оказались перед президентом, перед Владимиром Владимировичем Путиным, что бы вы ему сказали первое?
Я бы сказал, мы еще успеем, Владимир Владимирович. Мы еще успеем. Мы еще можем. Мы еще не до конца утонули. У нас есть еще воля и силы.
Как пишет издание агентства со ссылкой на опрошенных юристов, высказывание Якименко о движении «Наши» фактически содержит заявление о том, что движение было создано для совершения преступлений по мотивам политической ненависти и было экстремистским. Однако привлечь организатора к ответственности не удастся. Истек срок давности.
Ну, хотя бы ничем помочь, спросил бы Якименко у господина Путина. Еще любопытно, мои коллеги сегодня обнаружили в комментариях к трансляции заседания Госдумы, что там депутатов и выступавших называли якименковцами, как бы намекая на то, что эти господа тоже планируют в первую очередь не об образовании позаботиться, а вот золотые эти самые слитки подзаработать. Но, Дмитрий, у меня в связи с этим к вам такой вопрос. Да, мы это уже проходили за адские деньги, как было сказано, но почему в этот раз это приобрело такой масштаб? Связано ли это с войной? Связано ли это с тем, что, может быть, Путин планирует президентствовать вечно? Иначе зачем это ему? Скорее всего, детсадовцы-то уж его переживут точно.
Ну, я не вижу уж такого масштаба. В общем-то, я ожидал, честно говоря, большего. Якименко в своей истории не произнес главного слова, которое звучит как «хунвейбины». Это молодые провинциалы, плохо образованные, амбициозные, гиперактивные, которые хотят делать карьеру. А карьеру можно было делать только при главном собственники, которым звалось государство. Это многократно испытанный политический маневр, начиная с Ивана Васильевича Грозного, который создал опричнину из худородного дворянства, из детей боярских, княжат, у которых не было другого кадрового лифта. Они уничтожили старую модель, укрепили власть царя, а потом он их выбросил как использованный материал там, за 7 лет и начал править. После этого то же самое делал Сталин, когда он старую партийную номенклатуру уничтожал с помощью молодой, там, значит, таких людей, как Берия, Хрущев, Маленков, молодых, провинциальных, рвущихся к власти, привлек, очистил съезд победителей и так далее. Мао Цзэдун то же самое делал. Старую элиту уничтожают, молодая, провинциальная, лихая, безграмотная, гиперактивная, в восторге от пребывающей от Мао публика приходит к власти. Ну и здесь примерно то же самое, только делал-то это все не Якименко, делал это все Сурков, а Якименко или там Кристина Потупчик, Роман Шлегель, ну их там десятки были этих людей, которые сделали стремительную молодую карьеру, а потом с возрастом поняли, что что-то не так. И вот,
Якименко, поняли ли, или с самого начала понимали, тут тоже такой вопрос, как бы, может быть, это вопрос коммерции, не более того.
Не только. Нет, это вопрос самореализации. Ну, и денег, конечно, срубить, это само собой, потому что главный источник денег – это в постсоветской реальности, это все-таки государство. Это не обслуживание там, олигархов каких-то, еще чего-то. Это кормление при государственной казне. Ну, вот Якименко это блистательно реализовал, и надо отдать ему должное, он об этом честно говорит. Потому что стал постарше.
Хотя бы, ну и, по всей видимости, не в той юрисдикции, чтобы самоцензурироваться, скажем так. Но тогда в этом контексте, что же нам ожидать от текущих, в принципе, уже начавшихся этих реформ образования, которые «золотой стандарт» теперь взят, как такая как цитата, которая повторяется и повторяется, очень напоминает советский ГОСТ какой-нибудь.
Ну, как Советский Союз закончился, когда выдохлась вот эта вот искусственная, выморочная, в общем-то, модель о том, что все в мире определяется классовой борьбой, оказывается, нет. Нет, мир устроен посложнее. И эта картинка мира рухнула вместе с самим этим советским миром. Что-то похожее будет и сейчас, только быстрее, потому что цикл ускоряется, информационная прозрачность увеличивается, и в конце концов...
Я вот как раз переживаю, да, за компьютерные игры и вообще влияние тлетворное, разумеется, влияние западного интернета на подрастающих.
Ну, неизбежно, конечно. Конкурентность идей-то растет, а потом люди, которые пошли на войну, видят, как там на самом деле все происходит. И как это далеко от той самой идеологии рыцарей, которая защищает любимую родину от агрессии Запада и так далее. Я думаю, что, так, во всяком случае, на вашей жизни вы увидите катастрофу этого искусственного созданного идеологического морока.
Ну, будем наблюдать, а пока мы наблюдаем то, что наши зрители в первую очередь жалеют тех, кто стал зрителями этого самого «Колобка», с которого мы начинали сегодня нашу программу, наш первый сюжет сегодня, и рассказывали вам об этом, об этой постановке в детском саду. Вот эти зрители как раз в первую очередь жертвы того, что вот они как... Ну, благо, хотя бы на этом видео, и может быть, в этом детском саду их не заставляли плести маскировочные сети. Дмитрий Борисович, вам большое спасибо. Дмитрий Орешкин был с нами в прямом эфире в студии «Радио Свобода». И, разумеется, будем наблюдать в дальнейшем об этом развитии этих событий, будем следить за трансляцией в Государственной Думе. О новых событиях завтра в это же время вам расскажет мой коллега Артем Радыгин. Посмотрим, что там с новостями, например, о якобы посадке спецпредставителя Трампа в Москве. Обязательно это уточним, посмотрим и проговорим. А я на этом с вами прощаюсь. Это была программа «Лицом к событию». Меня зовут Иван Воронин. До свидания и будьте свободны.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.